Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это первый выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил. 12 лет назад я переехал в маленький город на севере штата Нью-Йорк. Лег спать в пустой квартире на надувной матрас, мебель должны были привезти утром, и проснулся от звуков фортепиано. Играли Рахманинова. Оказалось, в квартире напротив живет русская пара – Нина и Олег. Мы познакомились. Нина любит поговорить. Мы с ней подолгу гуляли. И я слушал. Много раз предлагал ей записаться для радио, но она отказывалась. И все-таки этот момент наступил. Она сама мне предложила. У Нины, как у натуры артистической, ассоциативное мышление. Она перескакивает с предмета на предмет, не соблюдает хронологии, но мне нравится слушать ее именно такой.
О, это было так давно! Ты знаешь, родители мои попали в Нальчик, в Кабардино-Балкарию, перед войной. Родители их расстреляли. Одного убили красные, другого убили белые. 2 недели. Видишь, как получилось. Родина моя, моих предков, Николаевщина, на Буге, моя прабабушка, она была дворянка из богатой семьи. Когда дали вольную крепостным, она убежала через окошко по любви, через окошко удрала с крепостным. Родители ее прокляли. И она родила 3 сыновей. Сначала он какую-то лошаденку взял, возил на элеватор, зерно возил. Потом у него уже был обоз, потом он стал помещиком. И 3 сыновей. И мой дедушка пошел в народ, в демократы пошел. Бабушка моя не верила в это все, это в революцию, все такое. Не типа не такси. А он, нет, Дашенька, то что, наша Люсенька будет жить в прекрасной стране. Ну, расстреляли. Моя бабушка была, стала вдовой в 26 лет, а ему было 29, дедушки, которого расстреляли. Я только видела портрет моего деда. Красивый такой, благородный, умница. Мой папа строитель, он тоже был из помещичьей семьи. Там было 8 душ детей. Его отца расстреляли на его глазах. Ему было 13 лет, моему папе. А как расстреляли? Они были помещики. 8 душ детей. Ну, уже старшие были, конечно, и гимназию закончили. А это уже маленькие были. Мишка потом летчиком стал. А папа был просто 13-летний подросток. Они учились с мамочкой в одной и той же школе. А деревня была большая, очень культурная. Театр был народный, дом был, вот, гимназия была, разруха. И вот машина появилась, подъезжает к дому 2-этажному, потому что там много детей было по папиной стороне. А мамин папа уже был как бы в советах комиссара. Приезжает продразвездка, сейчас и хата, а то Савинских. Ну, естественно, деревня собралась. «Что это за человек?» Одна какая-то дура сказала, «Да человек он хороший, но дуже был высокий поборы бере». «Ну, становись, последнее желание». Он пошел в дом, вышел оттуда, выпил водки, как мама мне рассказывала. Все-то думали, что он задняя дверь такая, и влез, и уйдет. А он пришел, сел, и его расстреляли. А через 2 недели пришли белые и расстреляли моего деда, это маминого папу. Почему мы оказались на Кавказе? Мама тайно с папой венчалась. Потому что это были как Монтеки-Капулети, понимаешь ли? Была какая-то такая конфронтация между 2 семьями. Они поженились, им было по 17. Но они решили удрать на Кавказ, потому что они решили жить самостоятельно, далеко. Вот. И я так поэтому получила, что я родилась на Кавказе.
Немцев помнишь? Оккупацию?
Да. Очень рано помню. Понимаешь, они же рвались к нефти, немцы. Это же последние. Уже не немцы были, а румыны, итальянцы. И, конечно, встречали с цветами, красавицы танцевали перед ними. Нальчик очень близко от Грозного, где была нефть. Это был последний оккупированный город, Нальчик. А я прекрасно помню такой забор. и уже немцы отступали. Даже уже не немцы, наверное, а союзные войска. Румыны, итальянцы, они не были такими свирепыми. А мама была украинка по крови, черноглазая, брюнетка. А я блондиночка такая, ангелочек. Моя бабушка боялась, что маму примут за еврейку, и она ее прятала все время. Вот я помню, она держит меня на руках, а эти уже войска отступают. И вдруг отделяется один человек от обоза и подходит, мама держит меня на руках и дает мне шоколадку. Я терпеть не могу шоколад, до сих пор не люблю шоколад. Просто отломил кусочек, и мне в ротик закладывает этот кусочек шоколада. Я его так чуть-чуть прожевала и его в лицо выплюнула.
Отец тем временем воевал.
Его забрали на фронт, я его и не помню. Мне было 5 месяцев, когда он ушел на фронт. Когда он вернулся и разыскал нас в Нальчике, это уже было 4-4,5 года, он взял меня на колени, посадил. А я говорю, а ты не мой папа. Он так напружинился. А кто твой папа? Мой папа маленький, серенький, с хвостиком. Почему? Потому что его комбинезон, такой серый комбинезон. Я помню, когда Сталин умер в 1953 году. Ой, мама родная, мы рыдали. Ну, отец родной. Это было 5 марта. И как лучшую ученицу меня поставили под пионерским салютом. Бюст Сталина, конечно. И вот лучших учеников на 45 минут под салютом стояли мы под этим бюстом Сталина. Мама родная, откуда взялась мартовская муха? И она мне жужжит между коленями, а я не шелохнусь. Как я попала в театр? Это был уже какой год? 59-й. Я заканчивала школу, и к нам по обмену приехал русский драматический театр из Новгорода Великого. Наш театр украинский. Туда Новгород поехал, а они приехали к нам. Мама меня не хотела, чтобы я была актрисой. Ни в коем случае. У тебя ноги короткие, ты не такая высокая, у тебя голос не такой. А я подала документы училище МХАТа, конечно. И мама от меня скрыла приглашение на прослушивание, на просмотр в МХАТ. Пришла бумага, а она скрыла ее. И меня, конечно, естественно, просто за уши потащили в Киевский державный университет, на филологический факультет. И я там, как бы сказать, целый год училась на филолога. А сама себе думаю, ну ничего себе, через год я опять буду поступать. И тут приезжает театр, прекрасный театр, кстати сказать. Я прослужила там 7 лет. А так получилось, что я в самодеятельности, конечно, попала в народный театр при Доме офицеров. А там они и работали. И нужна была массовка. Ну и меня взяли в массовку.
Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская.
И меня пригласили перед ясной очи главного режиссера Владимира Семеновича Ефимова. Ай, боже мой, такой народный-принародный. Нина, я хочу поговорить с вашими родителями. Не хотите ли быть у нас в театре в вспомогательном составе? И я уже в октябре 59 года приезжаю, помню. А, боже мой. А я еще поступала в АВГИК. Толпища была страшная. Ой! И все отпадали. А там был такой курс Герасимова и Макаровой. Уже отобрали, там была Галина Польских.
Помимо Галины Польских, в актерскую мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой поступили тогда Жанна Болотова, Николай Губенко, Евгений Жариков, Лариса Лужина, Сергей Никоненко, Жанна Прохоренко, Лидия Федосеева.
А я этого ничего, я же провинциальная девочка. И ты знаешь, отобрал меня. Уже ни Герасимова, ни Макаровой в жюри не было. А я читала «Девушка и смерть». На траве атласной, в лунном блеске, девушка сидит, богиней вешней, как земля голов вешней. Грудь ее обнажена, бесстыдно. Знаешь, и мне так было стыдно, жутко. Грудь ее обнажена, два соска, как звезды, красят грудь. Я думаю, меня остановят, они меня не останавливают. Я читаю и читаю. Я уже думаю, я уже уписываюсь от страха. Потом из жюри меня попросили, Савинская, не хотите ли вы показаться Герасимом Макаровым? Они сейчас на фестивале там где-то там в Вене. А помнишь, там общежитие было там за сельскохозяйственной выставкой?
Ну как же, на Будайской улице.
Да. Еще там одна девица такая из Кемерово. И вот, знаешь, уже когда тебя отчислили, забирали у нас это все эти пропуски и все такое, и мы через окно пробирались к себе где-то там поспать. Там была одна у нас черкасская девушка, очень умная, Валя Ковалева. Она все хотела быть журналисткой. Работала в местной газетенке. И я знала, что она уже какой-то очередной раз поступала в МГУ. На журналистику. Вечно ее отчисляли. А в этот раз она попала. И вот я думаю, что же делать? Ну, конечно, я была девочка благоразумная, и у меня были какие-то деньги на обратный путь. И такое у меня было платье, такое атласное, фиолетового цвета, там гофрировка, асимметрия. И вот мы едем в метро в Сокольнике. Я в этом атласном платье. Лето, конец августа. И вдруг на меня обращает внимание какой-то, по моим понятиям тогда, дядя какой-то. А я не знаю, где сойти, когда станция будет, Сокольники. Провинциальная девочка. Он говорит, я хочу вам помочь. Вы кого ищете? Я говорю, я вот Валю Ковалеву. Она в Сокольниках, в общежитии живет. Он говорит, знаете что? Я вам скажу, когда вам выйти. Ну вот вам моя карточка. По тем временам, в 59-м году, дает карточку Виктор Васильевич Кмара. Конечно, я не нашла, а из общежития нас уже все, невозможно проникнуть. Даже через окошко невозможно проникнуть. Потом выяснилось, что он был спецкор у Аджубея. Ему было лет 40. Для меня это был уже пожилой человек. Мне было 18,5 лет. Я вынуждена была ему позвонить, потому что безвыходная ситуация. Я помню, снимали тогда на ВДНХ «Баллада о солдате». Этот парень, который меня в жюри, он сказал, приходите, я масловку, 3 рубля. А мы не нашли. Такая ситуация, ну просто уже нужно, нас просто выгоняют. И я решилась позвонить одному Хмаре. А он, знаете, говорит, у меня в ГИКе будет лекция. Берите свой чемодан и ждите меня в фойе. Я вас заберу. Этот Виктор Васильевич Хмара, он рассказывал ГИКовцам о каком-то своем очередном путешествии. После этого он берет машину, и мы едем к нему на Большую Полянку. Но ему 40 лет, а я влюблена, первая любовь. Борька. А он поступал в какой-то military school. И вот я у этого Виктора Васильевича Хмары... Куда-то на дачу мы поехали, потом поплавок, шикарный ресторан, но пальцы меня не тронул. И потом мне говорит, Нина, я хочу на вас жениться. Вот сесть на Большой Полянке за углом, ЗАГС. Мы расписываемся, и через месяц мы будем жить в Париже. Но одно условие, он сказал, поставил мне условие, а мне, такой свободолюбивой девочке, ты не будешь актрисой. Она сказала, эти условия неприемлемы, и уехала. Я поехала в Нью-Йорк, в Новгород. Дали мне аж 425 рублей.
42 рубля 50 копеек.
Да, уже поменялись деньги. И я вышла так аж на 55 рублей. Первая моя роль была «Красная шапочка». Я чудно совершенно пела и танцевала. А я такая дурочка, ну совсем наивная. Для меня написали мюзикл. Я прекрасно его сыграла. Весь Новгород великий в меня был влюблен. И я через год уже поступила в ГИТИС. Я уже играла Таню Арбузовскую, я уже играла Тонечку «Преступление и наказание», Нинку «В проводах белых ночей». Вместо Нины Ургант ее забрали в это время Пушкинский театр, а я молоденькая еще тогда была. И меня в этот ленком. Замуж я вышла по глупости. Художник. От меня отрекся моя первая любовь, потому что он был in military. А в это время обо мне писали журнал «Театр», «Советская культура», «Театральная жизнь» с моими портретами. А я чувствовала себя очень одинокой. Я была так занята в театре, и так трудно мне было жить. И тут я, понимаешь ли, вышла замуж, 20 лет. Он на меня обратил внимание, но я его видела 2 часа, даже меньше. Он художник. А я такая, поклонников пруд-пруди. Но я ничего, никому ничего не испытывала, никакой... Думаю, раз у меня не получается, этот один милитари, другой моряк, а мне уже 20 лет. Я думаю, ну, значит, это моя судьба. Я вышла замуж и родила Оксаночку. Но я не была счастлива. Ни я ему не сделала его счастливой. Не он мне сделал. Обор за оборот. У меня театр, у меня институт, у меня работа. А он ничего, он так созерцает мир. Ради меня ему давали прекрасную работу. Главный художник-оформитель. Деньги просто посыпались. Квартиру мне дали. По тем временам молодой актрисе дать квартиру отдельную. Ну, пусть на 5-м этаже, без лифта. Куда бы мы ни приехали, вот такие огромные портреты мои. Там в Таллине были гастроли, в Пскове, везде. Я уже с Володенькой не спала. И вдруг Олег... У меня был один единственный свободный вечер. И мы были на гастролях, Боровичи такой, знаешь, как бы, театр областной, нужно было обслуживать область. Такой провинциальный, очень такой купеческий город. Там кто-то говорил, что приезжал такой гастролер Перцхаладзе, лауреат каких-то конкурсов, бас-баритон, и с ним удивительный пианист.
На самом деле певца звали Гарольд Перцхалава, заслуженный артист Аджарской АССР. Он был весьма популярен в те годы, разъезжал по городам и весям с сольной программой. Олег Мостон был его постоянным аккомпаниатором.
И свершилось чудо. У меня ангина, такая бледненькая, страшненькая, отыграла спектакль еле-еле. И я уже жила с одной актрисой, я только один-единственный ресторанчик вкусный. Ну и вот, заходим в этот ресторанчик пообедать – с этой актрисой. Никого в ресторане. А там сидит какой-то мужчина. Лариска. Ой, это он, это он. Она такая влюбчивая была, знаешь. Все, уже кипятком. Вот. А я говорю, кто? Ну, это пианист. А он сидит там, сок уже допивает. И сигарету. Потом приходит какой-то импресарио. Говорит, вот, Олег, пожалуйста, познакомьтесь. Это наши две актрисы, ведущие актрисы театра. А он говорит, а вы на... У нас сегодня 2 спектакля, 2 концерта. Ему уже нечего было есть, он уже уходил. Докурил свою сигарету. Ну, вы придете на спектакль, на наш концерт? Лариска стоит, красавица! А я такая блеклая, жухлая такая, ну, никудышняя. Ну, вы придете? Я говорю, ну, я постараюсь. И забыла, и заснула. Устала я была очень. И вдруг Ася, ну пошли, Нинулька, ну пошли. И мы опоздали. Зал полупустой, 5-часовой спектакль. Ну, для галочки, для денег. Сидим с Асей Комардиной. Выходит Олег. Что со мной приключилось, я не знаю. Я, наверное, стала в этот момент женщиной. Наверное. Я смотрела только на его ноги, на педали, и башмак такой лакированный. Я просто обомлела. Смотри, какое небо звездное, там Хачатурян, там Бабаджанян, туда-сюда. Вот, поставил мне стул. Персхалава выходит, такой Гоголь поет, классику сначала, там все такое. И вдруг там толпа женщин за кулисы пришла. Этот солист думал, что я ради него там сижу. А я сижу, непонятно вообще, что со мной происходит. Потом смотрю, они водку приносят. И Олег такой вульгарный, водяра. А потом после этого концерта они уже... Там вот один блок пройти, один квартал, и там уже железная дорога, и он уезжает. Это была последняя ночь, роковая. Но я уже в нем была разочарована, потому что он водяра, какие-то бабы какие-то его окружают, понимаешь ли? Закончился концерт. Я как во сне, такая дура-дурой. И я ушла быстренько. Еще концерт не закончился, я уже удрала в свою гостиницу. Он бежит за мной, говорит, вы меня проводите? Он быстренько застегивает чемодан, берет меня в поцелуй. Я думаю, какой вульгарный. И я как зомбированная такая. Ну, вы меня проводите на вокзал? Приходим мы на вокзал, а там уже вся эта толпа его красавиц-женщин его поджидает. Уже в поезд уходит, и он в последний момент бросается в этот поезд и кричит, где я тебя увижу? А эта толпа стоит. Как тебя зовут? Нина Савинская, Трифоновка 45-Б. Все.
В 79-м году, после 8 лет в отказе, Олег, Нина, Оксана, Максим и их две борзые собаки уехали через Рим в Америку. Нине было 37 лет, Олегу 45, Оксане 15, Максиму 8. Семья поселилась в Нью-Йорке. Олег сменил амплуа. Он стал балетным концертмейстером. Его знала вся балетная Америка.
Олег, по-моему, быстро нашел себе занятие,
да? Через 3 дня он уже сидел в Джоффри Балей.
А ты с пирожков начинала?
А я, ой, во мне какой-то такой талант открылся. Я там была такая застенчивая, такая рафинированная в Москве. А тут я моментально, у меня какой-то, знаешь, подъем такой. Я сделала себе 3 тачки, такие лотки с крылышками. И торговала сок, выжимала по 100 стаканов в день. Очередь стояла. Я так спасала свою семью. И мне так Америка сразу понравилась, потому что я вдруг стала чувствовать, что я все умею, я все могу.
Нина стала упрямой и настойчивой. Она все-таки вернулась в профессию. Ее первым американским фильмом стал полицейский сериал «True Blue».
Они искали русскоязычную актрису, на которой говорит на английском языке. А у меня был плохой английский, и никто этого не понял. Я вчера просмотрела этот фильм, мой первый. Слушай, я там такая очаровательная. Ну, просто прелесть. Как легко я попала в кино. Оказывается, 200 человек пробовались на эту роль. Жена советского посла. Ну, я не прочитала там то, что мне дали. Полусценарий там, какие-то фразы. Я поняла, что я не буду им играть советскую суку. А не хотели, чтобы была такая советская стерва такая. А я решила, что я буду играть мать, которая не знает, куда девался ребенок. И она понимает, что она потеряла ребенка. Это такое true story. Очень-очень интересный был сценарий.
Сегодня Нина – член гильдии американских киноактеров. В ее резюме – съемки в фильмах крупнейших режиссеров.
А, Вуди Аллен в массовке у нее работала. Это было, конечно, самое прекрасное время в моей жизни. Он меня выбрал сам, Вуди. И я снялась в хорошем «Shadow in a Fog». Там такой, знаешь, причудливый такой цирк. Джон Малкович там играл. Там Мадонна плохо играла. И Мия Фарро. Это был последний фильм. Вот мне не повезло, потому что у них произошел такой раскосец, а я была похожа на Мия Фарро в то время. И я могла даже, как бы сказать, «стенд-ин». Называется «стенд-ин», когда я дублирую. Ну, я такая еще тоненькая была, грудастенькая, такая вот так. И он меня выбрал. И был такой эпизод. Мы там ловим зло. Такой цирк причудливый такой. И я должна была сниматься почти, ну, как бы почти обнаженная. И мы ловили зло. И мы его поймали. А потом Вуди же пересматривает свои фильмы через полгода. И он меняет это все. Потому что он сам режиссер, сам актер. И он понял, что зло неуловимо. Оно остается между людьми. Поэтому эпизод, конечно, вымороли. Но работа была интересная. И я у него еще в 10 других фильмах снимала. Последний фильм «Don't Drink the Water».
А теперь про съемки у Мартина Скорсезе в картине «Эпоха невинности».
Ой, это было совершенно потрясающее совершенно время. 4 дня в Хобокене. Мой любимый актер Дэниел Дэй-Льюис. Очень смешно было. Ну, там в просто какую-то корзину несла вот в массовке. Холод собачий, наша нью-йоркская весна. А я как увидела, Дэнни Дэй-Льюис стоит там, и мне дали какую-то корзину, и такая лестница. Значит, жгли такие в бочках, мы там грелись у этих бочек такие, наши несчастные, вот. Ну, а я же актриса, я же не статистка какая-нибудь. И вот, знаешь, на этой площади лошади идут, а мне в нашем кино можно было импровизировать. Я актриса импровизации. И вдруг я после этой бочки, где там мы там чуть-чуть грелись, я пошла к этому снегу. Бегут в ужасе вторые режиссеры, там третий режиссер, whatever. А я сыграла. Потом после этого лестница такая была, лестница. И вот по этой лестнице я эту корзину должна нести. Дэниел Дэй-Льюис стоит наверху, ждет Мишель Пфайффер. Но я решила сыграть. Я иду с этой корзиной в длинной юбке. Конечно, я запуталась якобы, запуталась в этой юбке и упала прямо к его ногам. Ты что думаешь, он настоящий джентльмен? Он мне подал руку, поднял меня. Бежит такой режиссер по массовке. You're fired. А я уже расписалась. Свои $200 я уже получил. Я себе уже разгримировалась, одеваюсь и уже прямо ухожу. Вдруг он бежит немедленно на сет. Он на сет.
В кадр.
Оказывается, он-то Скорсезе смотрит это все. А где корзина? Она делала динамику.
Нина занималась и озвучкой видеоигр, и снималась в рекламе.
Да, 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 да. Я Visa MasterCard, я же дом купила. Потому что фильмы, ну там 10-15 тысяч, не очень. Итак, время от времени. А реклама, это, конечно, большой хороший хлеб. Лучше всего я играла в студенческих фильмах. Они получали какие-то премии. И там я играла главные роли.
С нами была Нина Савинская. В феврале этого года ей стукнуло 80.
Налей чего-нибудь.
За такую дату грех не выпить. Русская актриса Нина Савинская в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». В музыкальном оформлении использована мелодия «Эй, ухнем» в обработке Глена Миллера и в исполнении его оркестра. И музыка Чайковского, Рахманинова, Россини и Грига с диска Олега Мостена «Балетный класс с Олегом». Слушайте «Обратный адрес» на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.